Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях Ири Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о третьем члене символа веры. Отец Олег, мы знаем, что учение об образе совершения Господом Иисусом Христом спасения – одно из самых сложных разделов догматического учения. Отец Олег, а каким образом по учению Церкви Господь совершает наше спасение?
Церковь учит нас о том, что спасение или искупление нельзя свести к какому-то одному моменту или одному событию в земной жизни Господа Иисуса Христа. Потому что вся жизнь Спасителя, начиная от Его воплощения и кончая Его восхождением на небеса, имеет искупительные значения. И в пространном катехизисе мы читаем, что Господь совершил наше спасение учением Своим, жизнью Своей, смертью Своей и Своим воскресением.
Отец Олег, а каково значение учения Господа нашего Иисуса Христа в деле искупления?
Очевидно, что прежде всего было необходимо сообщить человечеству совершенное понятие о Боге, научить праведной жизни по воле Божией. Учение Иисуса Христа есть, как говорится в Евангелии от Марка, Евангелие Царствия Божия. Или иначе, по словам пространного катехизиса, это учение о спасении и блаженстве, то самое, которое теперь преподается Православной Церковью. Это учение бывает для нас спасительным, конечно, не само по себе, а тогда, когда мы соответствующим образом его воспринимаем и к нему относимся. Опять же, обратимся к пространному катехизису. Здесь сказано, что учение Христово для нас спасительно, когда мы принимаем его всем сердцем и поступаем по оному, то есть в соответствии с ним. Ибо как ложное слово дьявола, быв принято первыми человеками, сделалось в них семенем греха и смерти, так напротив, истинное слово Христово, усердно приемлемое христианами, становится в них семенем святой и безмятежной жизни. По словам апостола Петра, христиане возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Господь Иисус Христос не только преподал Своим ученикам совершенное учение, но Он также и явил пример Своей жизни. Он сделался для христиан идеалом духовно-нравственного совершенства на все времена. Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной, то есть пример жизни Иисуса Христа бывает для нас спасительным, когда мы этой жизни подражаем. Это слова тоже катехизиса. «Ибо он говорит, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Однако, хотя учение Спасителя совершенно необходимо в деле искупления, поскольку если бы люди не были научены тем, как воспользоваться спасительными плодами жертвы Христовой, то, собственно говоря, это само пришествие Христа в мир было бы бессмысленным. В результате могла бы получиться такая ситуация, что спасся бы вот только один человек, сам Господь Иисус Христос, а все остальные люди бы не знали и не понимали, какое значение, какое отношение к их личной жизни имеет искупительный подвиг Господа. Но при всей важности учения и примера личной жизни их недостаточно для того, чтобы мы могли спастись, потому что вид здорового человека и пример здорового образа жизни сами по себе не могут исцелить человека тяжело больного. Для спасения грешного человечества необходима была особая божественная помощь, особое врачевство, состоящее в обновляющем воздействии на человеческое естество и его возрождение.
Отец Олег, а как изложено учение о искуплении Господом нашим Иисусом Христом в пространном катехизисе?
Нужно сказать, что изложение учения об искуплении представляет собой, вероятно, наименее удачную часть пространного катехизиса.
Отец Олег, а в чем это проявляется?
Дело в том, что именно в этой части катехизиса по требованию тогдашнего оберпрокурора Святейшего Синода графа Протасова и, по всей видимости, вопреки желанию святителя Филарета, в текст катехизиса были внесены некоторые формулировки, характерные для так называемой юридической теории искупления, созданной латинским схоластическим богословием.
Отец Олег, а расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вот теория искупления, что она из себя представляет?
Тенденция к выражению тайны искупления в юридических категориях проявилась в западном богословии достаточно рано, уже во II-III веках. Эти тенденции были обобщены известным средневековым схоластом Ансельмом Кентерберийским, жившим на рубеже XI-XII веков, который создал стройную богословскую теорию. Суть этой теории сводится к следующему. Грех прародителей представляет собой преступление справедливого Богом установленного порядка и потому представляет собой оскорбление божественного величия. Масштабы виновности человека определяются в соответствии с рангом оскорбленной стороны, то есть Бога. Это вообще характерная особенность средневекового права, поскольку за одно и то же преступление следовало разные наказания в зависимости от того, против кого оно совершено. Скажем, преступление, совершенное против какого-нибудь обывателя, крестьянина, наказывалось совсем не так, чем то же самое преступление, совершенные против дворянина или тем более против высочайших особ. Вот эту особенность средневекового права схоласты средневекового перенесли на отношение Бога с человеком. Бог бесконечен в своем величии, и справедливость Бога требует бесконечного искупления совершенного против него преступления. Поскольку человеческое существо конечно, оно не может выполнить условия бесконечного искупления, даже если все человечество в целом будет принесено в жертву ради удовлетворения божественной справедливости. Поэтому сам Бог в лице своего Сына берет принести этот безмерный выкуп, дабы справедливость Божия была удовлетворена. И Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, чтобы человек был прощен Богом и вновь получил доступ к благодати. Вожди реформации, Лютер и Кальвин, еще дальше развивали эту теорию. Они говорили уже не только об удовлетворении божественной справедливости, но и о гневе Божьем, который могла утолить лишь смерть Христова на кресте. Вот в русской богословской науке эта теория, хотя, конечно, в значительно более смягченном варианте, тоже получила распространение, особенно в XIX веке, благодаря авторитету митрополита Макария Булгакова и его догматического богословия.
Отец Олег, а какие недостатки и слабые места юридической теории искупления мы можем привести?
Вот критики юридической теории указывали на целый ряд ее положений, которые видятся несовместимыми с православным учением о спасении и вообще с православным представлением о Боге. Во-первых, потому что эта теория произвольно переносит правовые отношения, существующие в человеческом обществе, на отношения между Богом и человеком, тогда как Бог членом человеческого общества не является, и законы человеческого общежития не могут на него распространяться. Во-вторых, она строится на таких понятиях, как заслуга, оскорбление величия, уплата долга, удовлетворение. То есть терминах, которые не имеют основания в Священном Писании и довольно редко встречаются у восточных отцов. В-третьих, эта теория сводит искупление фактически к единственному событию земной жизни Господа, к смерти на кресте. Тем самым все остальные события земной жизни Спасителя теряют свою сотериологическую значимость. В-четвертых, эта теория создает представление о Боге, которое трудно совместить с данными Откровения. По чисто нравственным основаниям невозможно христианину принять, что смерть единородного Сына могла доставить некое удовлетворение правосудию Отца. В-пятых, эта теория основывается на противопоставлении свойств божественной природы, с одной стороны милости и любви, с другой – правды и справедливости. Что, конечно, в Боге, как существе совершенно простом, представляется невозможным. Не может в существе Божьем быть такого конфликта между божественными свойствами. Наконец, эта теория противопоставляет свойства божеского естества, в данном случае правду и справедливость, самому Богу, превращая их в какую-то превосходящую Бога и давлеющую ему реальность. Это, конечно, несовместимо с представлением о Боге как о существе совершенно свободном, что Бог не конституционный монарх, который должен в своих действиях руководство какими-то внешними по отношению к нему правилами. И последний момент, который надо отметить, что спасение в этой теории рассматривается как событие совершенно внешнее по отношению к человеку. Драма искупления оказывается ограниченной отношениями между отцом и сыном. Человек же со своей свободой никак в нем не участвует. В пространном катехизисе влияние юридической теории также проявилось именно в стремлении выразить сущность искупления с использованием некоторых юридических категорий. Можно процитировать соответствующее место. Вот его, то есть Христа, вольные страдания и крестная смерть за нас, будучи бесконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Бога человека, есть и совершенное удовлетворение правосудию Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга, приобретшая ему право без оскорблений правосудия подавать нам грешным прощение грехов и благодать для победы над грехом и смертью.
Отец Олег, а каково святоотеческое понимание образа совершения искупления Господом нашим Иисусом Христом?
У православных отцов мы не находим такой единой стройной теории, которую можно было бы противопоставить юридической теории искупления, созданной латинским богословием. Поэтому правильнее говорить о неких общих тенденциях в понимании этой тайны. Поскольку действительно есть тайна величайшая, то и православная церковь никогда не пыталась ее как-то жестко догматизировать. Поэтому здесь мы можем найти разные подходы у разных отцов, но все-таки некую общую составляющую, характерную, если не для всех, то для большинства, можно отметить. Прежде всего, важнейшее такое отличие, стариологическая предпосылка святоотеческого богословия, отличающего его от латинской схоластики, это то, что для святых отцов свойственно говорить о грехе и о спасении не в юридических терминах, а в категориях природы. То есть грех в православном понимании – это не преступление или оскорбление в юридическом смысле, а прежде всего болезнь человеческой природы, ее повреждение. Поэтому и спасение мыслится не как удовлетворение правде Божией, не как уплата долга, а как освобождение от болезни, как исцеление человека и его дальнейшее преображение. Второй момент, который тоже следует отметить, православное богословие не считает возможным свести искупление к некоторому мгновенному акту. Вся земная жизнь Спасителя от момента воплощения до вознесения имеет искупительное значение. Каждое событие в земной жизни Господа является исполнением предыдущего и без него невозможно. Кстати, отметим, что в пространном катехизисе этот момент совершенно верно отмечен, о чем мы говорили в прошлой передаче. Священномученик Ириней Леонский уже на рубеже 2-3 веков христианской эры сформулировал фундаментальный сотериологический принцип православного богословия, согласно которому Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Впоследствии с некоторыми вариациями эти слова повторялись очень многими из отцов. И цель пришествия Христа в мир состоит в том, чтобы соединить человека с Богом, таким образом, чтобы каждый из нас мог стать, по словам святого апостола Петра, причастником божеского естества. И только в соответствии с этой конечной целью может быть правильно понято учение об искуплении.
Отец Олег, а зачем вообще необходимо было воплощение и смерть Господа нашего Иисуса Христа? Почему всемогущий Бог, действием своего всемогущества, не мог спасти человека? Почему понадобилось воплощение, смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа?
Спасение человечества во Христе не могло совершиться автоматически и с насилием над человеческой природой, то есть с устранением человеческой свободы. Потому что человек – это не бессловесная тварь, а свободно-разумное существо. И спасение человека предполагает изменение самого образа бытия человеческой природы. Но свободному существу такое изменение не может быть навязано извне. Оно не может осуществиться помимо его собственного свободного выбора. Ибо праведность, не обусловленная сознательным и свободным выбором, пред Богом не имеет никакой нравственной ценности. Грехопадение, а мы об этом говорили, состояло по факту в прислушании. Адам нарушил божественную заповедь, и это привело к рассогласованию воли человеческой с волей Божией. Искупление представляет собой обратное движение, то есть возвращение в то состояние, из которого выпал Адам, что возможно только на пути абсолютного послушания Богу. И путь послушания, который должен был пройти Господь по своему человечеству, предполагал принятие всех последствий нашей падшести вплоть до смерти, но кроме, конечно, самого греха. И Господь по человечеству претерпевает все искушения, которые только может претерпеть человек, которые влекут человека к греху. Но все эти искушения Господь преодолевает, побеждает их, причем не только силой своего божества, но и при участии своей человеческой воли, которая свободно подчиняется воле божественной. Явив в своей земной жизни абсолютное послушание Отцу, Христос привел свою человеческую волю в совершенное единение с волей Божией. Тем самым Он преобразил человеческую жизнь в сопричастность божественной любви и свободное подчинение божественной воле. По словам святого Иоанна Дамаскина, Христос становится послушным Духу, врачует наше непослушание принятием того, что подобно нам и от нас, и делается для нас примером послушания. Русский богослов, протоиерей Георгий Флоровский писал: «Воздержанием, долготерпением, любовью Христос отразил и преодолел все искушения и явил в своей жизни всяческую добродетель и премудрость. Это нетление воли закрепляется позже нетлением естества, то есть воскресением из мертвых».
Благодарим вас, отец Олег. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!